Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананаса есть статья под заголовком «Проверка на смирение – это обиды и нападки». Этот тезис, сама подобная установка, нередко служит поводом к упрекам в адрес христианства. Дескать, то, что никому не приятно – обиды и нападки, вы, христиане, возводите в ранг некоего необходимого полезного явления. Откуда такая нелюбовь к человеку? Почему нужно обязательно страдать и терпеть неприятное, чтобы заслужить Божью любовь? Что же это за Бог такой, который любит людей только тогда, когда они помучились? Это часто задаваемые вопросы, или как минимум вопросы, которые, казалось бы, логично возникают у человека современного светского сознания, когда речь заходит о смирении как христианской добродетели. Давайте послушаем, как над этими и смежными вопросами размышляет архимандрит Андрей Кананас. Пусть это будет входом в нашу сегодняшнюю тему о смирении. Итак, фрагмент аудиоверсии статьи под названием «Проверка на смирение – это обиды и нападки».
Смиренный человек не стремится завоевать первенство. Святые не старались быть лучше всех. Смиренный человек говорит простым языком, как говорил сам Господь наш Иисус Христос. Почему мы сейчас так часто обращаемся к поучениям старцев? Вот недавно вышла книга с беседами старца Паисия, так ее раскупили за один месяц. Почему эти книги столь быстро исчезают с прилавков? Потому что старец говорит простым, смиренным языком, и таким образом его слова проникают в наше сердце. А мудреные речи зачастую являются отражением нашего эгоизма, правда, не всегда. Ученый, образованный человек может говорить сложным научным языком, но при этом быть смиренным, ведь смирение живет в сердце, а не в словах. Таким человеком был архимандрит Сафроний Сахаров. Его беседы написаны высоким стилем, их нелегко читать, но они полны смирения. С одной стороны, это, несомненно, богословские и научные высказывания, а с другой стороны, в них видно смирение автора, и когда начинаешь вчитываться, понимаешь это. А если почитать Достоевского или других авторов, на чью долю выпало множество жизненных испытаний, то можно увидеть, что эти произведения полны человеколюбия и сострадания к людям. Достоевский берет грешного человека и превращает его в героя не из-за его греха, а из-за той боли, которую переживает человек на пути от содеянного греха к покаянию. Если мы считаем своего ближнего во всем лучше нас, то это также признак смирения. Например, сейчас кто-нибудь скажет: «Среди нас тут сидит смиренный и святой человек, и если никто при этом не подумает, что данные слова относятся к нему, то это хороший знак». Кто же это? Наверняка не я, это кто-то другой. Некоторые люди приходят на исповедь и говорят: «Отче, я большой эгоист, у меня много гордости, я хуже всех». Они говорят это и верят в то, что говорят. Но узнать, смиренен ли человек по-настоящему, можно только по его реакции на нападки и обиды от окружающих. Вот где видно истинное смирение. А если в церкви на исповеди называть себя эгоисткой и недостойной грешницей, а придя домой закатывать скандал в ответ на малейшее замечание супруга, то о чем это говорит? Ты же всего 5 минут назад говорила священнику, что своими грехами заслуживаешь адских мук. Как же ты можешь искренне считать себя великой грешницей и при этом взрываться от самого незначительного комментария в свой адрес? Значит, на самом деле ты не верила в то, что говорила на исповеди. Как-то в одной обители, не в Афинах, я встретил монаха, который до своего прихода в монастырь был агрономом. Он старательно подметал монастырский двор, не поднимая при этом ни пылинки. Но игумен, проходя мимо, прямо при мне, а я был тогда ребенком, сказал ему, на мой взгляд, совершенно несправедливо: «Как тебе не стыдно? Ты запылил весь монастырь, подметай внимательнее». Я уже собрался вступиться за монаха и сказать игумену: «Отче, что вы говорите, он не поднимает пыли». Но в это время монах поклонился, поцеловал у игумена руку и сказал: «Простите, отче, я буду стараться подметать аккуратнее». Итак, он поклонился, поцеловал руку, а ему было около 40 лет, совсем не детский возраст, и сказал: «Простите», хотя и без того подметал как нельзя лучше. Такой поступок являет истинное смирение, смирение на деле. Человеку сказали обидные слова, и он смиренно принял обиду. Авва Дорофей вспоминал: «Ну, я как-то в одном монастыре видел смиренного человека, который никому не возражал. Все его ругали, а он хранил молчание. Я подумал тогда, он будет великим святым. Но когда я узнал, в чем причина этого молчания, то разочаровался. Почему? Я спросил его: «Отче, как можешь ты не гневаться и переносить все с таким смирением?» Знаете, что мне ответил этот человек? «Вот еще, буду я обращать на них внимание, пусть говорят, что хотят». И я подумал: «Жаль, значит, в тебе живет не смирение, а презрение». Презрение не есть смирение. Когда нам говорят что-то неприятное, а мы думаем про себя: «Меня это не волнует», это не смирение, это эгоизм, и эгоизм даже в большей степени, чем если бы мы ответили на обидные слова. Архимандрит Ефрем Филофейский рассказывал, что пока он жил со своим духовником, старцем Иосифом Исихастом, тот за все 10 лет и 10 раз не назвал его по имени. Как же обращался духовник к своему ученику? Об этом написано в самом начале книги. «Он говорил мне: „Эй, поди сюда, лентяй! Эй, сюда, негодник! Эй, иди сюда, бездельник!“» И я никогда не чувствовал неприязни по отношению к нему, не обвинял его и не раздражался, а любил его как святого, и моя душа получала от всего этого огромную пользу, очистившись от эгоизма и слабости. Старец Порфирий также рассказывал: «В то время я был совсем юным, а старцы обращались со мной очень сурово, но я считал их всех святыми людьми и со смирением любил их». И старец Порфирий стал тем, кем он стал. Мы все хотим подняться высоко другими путями, но никаких других путей нет. Святой Иоанн Лествичник говорит кое-что очень интересное. Если хочешь стать смиренным, ищи способы, ищи нужные слова, мысли, молитвы. Ищи, отдаляя в это время корабль души своей от бурных вод гордыни. Иными словами, необходимо найти какие-то средства, молитвы, слова и прочее, то есть нужно что-то сделать для того, чтобы обрести смирение. Как-то я был на Афоне и спрашивал там монахов о смирении. Мне хотелось узнать, что они про это скажут. И в скиту святой Анны я обратился к одному своему знакомому, подвижнику. «Отче, расскажи мне о смирении, ведь вы прошли этот путь. Что сделало вас смиренным?» «Что тут можно сказать? Я не смиренный, просто человек проходит через множество вещей и смиряется. Эти вещи очень странные, иногда просто удивительно странные. Можете привести какой-нибудь пример?» И монах рассказал: «Однажды я нечаянно разбил термометр. Он выскользнул у меня из рук, и я его уронил. Мой духовник увидел это и сказал мне: „Возьми веревку, повесь этот термометр себе на шею и ходи так 4 дня. И всем, кто со смехом будет спрашивать тебя: „Что это?“, отвечай: „Я разбил термометр“». «И вы сделали так?» «Сделал». А этот человек в свое время блестяще окончил университет с красным дипломом. И вот он принял такую епитимью и выдержал ее полностью. Зато теперь, разговаривая с ним, видишь, какую благодать, какое умиление на его лице, что хочется спросить: «Как вы стали таким?» А он стал таким под ударами смирения. И еще он рассказал. Однажды на Афон приехал очень красивый юноша. Он хотел стать монахом, но при этом много внимания уделял своей внешности. И что же сделал наш духовник? Он взял сажу с дна кастрюли, в которой мы готовили пищу на костре, и сказал ему: «Ну-ка, подойди сюда, красавчик, больно ты симпатичный». И вымазал лицо юноши сажей со словами: «Не умывайся, пока я не скажу тебе, будешь ходить так». И юноша смирился. А мне духовник рассказал, что когда он сам в юности пришел на Афон, у него были прекрасные длинные волосы, и он очень о них заботился. А его старец сразу же, как только он пришел, взял ножницы и отрезал эту красоту. Будущий монах покорился, но его самолюбие сильно пострадало при этом, и в храме он прятался, чтобы его никто не видел. Но старец сказал ему: «Не стой там, иди сюда», и поставил его у подсвечника так, чтобы каждый, кто входил в храм, видел его. Это было настоящее мучение, но оно принесло огромную пользу. Так люди смиряются и исправляются. А попробуйте сказать ребенку, только что вернувшемуся из школы, когда он уже переоделся и сел за стол: «Ой, у нас закончился хлеб, одевайся скорее и сходи в магазин». Ему очень трудно будет выполнить вашу просьбу. Большинство детей в таком случае говорят: «Почему ты всегда просишь меня, а не братьев? Я у вас как прислуга». Так, к сожалению, эгоизм проявляется в нас еще с детских лет. Но если мы перестанем быть эгоистами, то успокоимся, и все наши проблемы исчезнут. Нас не будут волновать никакие житейские трудности, потому что самая большая наша проблема – это гордыня, и если мы победим ее, то успокоимся. И помните, смиряясь, мы будем страдать, но когда смиримся, то увидим Бога и успокоимся. В противном случае в нашей душе никогда не будет мира, и мы постоянно будем обвинять кого-то в своих проблемах. Об этом очень хорошо говорит святой Никодим Святогорец в эпилоге к новому мартирологу. «Святые победили свои страсти, они смирились, покаялись и обрели покой. Только так и можно успокоиться. Поэтому смиренный человек всегда спокоен, что бы ни случилось. Он знает, что его место внизу, и ниже спускаться некуда. Поэтому он не боится, что кто-то сбросит его вниз, ведь он сам отправил себя туда, смирившись». И если вы услышите о ком-то, что он за короткое время достиг духовных высот, знайте, что для этого ему пришлось пройти через большие страдания, которые он принял смиренно и без ропота. В этом весь секрет. На пути к смирению очень полезно вспоминать о своих старых грехах. Не все были христианами с детства. Некоторые люди приходят ко мне и говорят: «Отче, знали бы вы, как я жил и как Бог спас меня. Я работал водителем такси и чего только не делал, обманывал, грешил». Это не исповедь. Люди просто приходят и рассказывают, как Бог спас их от их прошлого. Это очень помогает смириться. «Если бы Бог покинул меня, я бы погиб». А другие смотрят на распятие, на страдания Христа, на его терновый венец и думают: «Если Господь так поступал, как я могу быть эгоистом?» И эти мысли тоже смирительны. Кто-то смиряется, вспоминая о своих повседневных грехах, а если ничего из перечисленного не действует, то появляются средства, которые действуют всегда и на всех. Что же это за средства? Искушения и болезни. Когда болеешь, волей-неволей смиряешься. Рак смирит и самого гордого упрямца. Нет человека, который был бы болен раком или какой-то другой мучительной болезнью и не смирялся бы при этом. Потому что когда плоть страдает, душа очищается и эгоизм исчезает. Я знал очень жестких людей, которые не давали никому слова сказать. Но когда они заболевали и оказывались прикованными к постели, то говорили своим детям: «Большое спасибо тебе, дитя мое, за то, что принес мне попить». А раньше от них только и слышно было: «Принеси это, принеси то, иди туда, иди сюда». Вот так смиряет болезнь. Человек становится кротким, как овечка. Часто Бог ограждает нас от таких страданий, но иногда для нашего спасения Он допускает страданию коснуться нас, говоря: «Если этого человека оставить так, он никогда не излечится от своего эгоизма. Придется ему пострадать». Смирение – это неисчерпаемая глубина, как неисчерпаем Бог, который обладает наивысшим смирением. Но если мы ощутили это неземное благоухание, аромат смирения, а затем нас кто-то похвалил, и мы возгордились, то не надо обольщаться. Святые отцы в таком случае говорят, что мы просто находимся в прелести, и истинного смирения в нас нет. Вот меня похвалили, и я начинаю гордиться, как гордятся некоторые успешные, образованные люди, ожидая, кто что про них скажет. А желание, чтобы тебе говорили, означает, что нет смирения, ведь смиренный человек, наоборот, не хочет, чтобы о нем говорили. Ведь перед Богом мы все одинаковы.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса «Проверка на смирение – это обиды и нападки». Мы начали сегодняшний разговор с того, что подобный тезис, вынесенный в заголовок статьи, может провоцировать вопрос. Получается, такие негативные явления, как обиды и нападки, христианство видит полезными и тем самым обрекает человека на то, что любому покажется неприятным. Где же здесь доброе отношение к человеку? К этому же стереотипному мнению в своих беседах обращался и известный богослов и пастор XX века протопресвитер Александр Шмеман. Только подходит к этой теме он фундаментально, говорит о сущностных, основоположных чертах христианства и обращается к центральным его положениям, к Нагорной проповеди Иисуса Христа, конкретно к заповедям блаженств и еще уже к первым двум из них: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, и блаженны плачущие, ибо они утешатся». Опять же, в качестве необходимого условия для высшего счастья, то есть блаженства, Христос парадоксальным образом указывает на духовную нищету и плач. Как понимать сами эти заповеди? О какой духовной нищете и о каком плаче здесь идет речь? Давайте послушаем архивную запись одной из бесед протопресвитера Александра Шмемана.
Я говорил в прошлой моей беседе о первой заповеди блаженства: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Я пытался объяснить, о какой нищете идет здесь речь, а именно о той внутренней свободе от всего, что обычно порабощает человека, делает его внутренне слепым и глухим к главному, к самой сущности человеческой жизни, к ее подлинному содержанию. За первой заповедью следует вторая: «Блаженны плачущие, яко тии утешатся». И опять нас поражает парадоксальный характер этого утверждения, идущего против всего того, что мы привыкли думать и чем привыкли мерить и оценивать жизнь. Плачущие. Но разве плач, а это значит горе, печаль, неудовлетворенность, трагедию, разве это не нечто отрицательное? Разве не естественно для человека стремиться к спокойствию и радости и устранять из своей жизни все то, что может вызвать плач? И опять, следовательно, нужно вдуматься и вслушаться в то, что стоит за этими словами, и что антирелигиозная пропаганда в своем поверхностном разоблачении Евангелия понять не может. Она утверждает, так же, как и по поводу первой заповеди блаженства о нищих, что христианство не только относится с равнодушным к человеческому горю и страданию, но даже считает их полезными, так как они помогают человеку, центр тяжести всех своих устремлений, перенести на другой, загробный мир, а в этом мире спокойно и терпеливо принимает зло, неравенство, эксплуатацию и так далее. И в подтверждении такого именно истолкования христианства антирелигиозная пропаганда и приводит часто именно эту, вторую заповедь блаженства: «Блаженны плачущие, потому что они утешатся». Но, конечно, здесь говорится о чем-то совсем другом, и даже, можно сказать, прямо противоположным, вульгарным и дешевым утверждениям антирелигиозной пропаганды. О чем же? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам опять нужно вернуться к тому, с чего мы начали наш разбор первой заповеди, к тому основному противоположению, что лежит в основе всего учения Христа о человеке. С одной стороны, самодовольно преуспевающий, жадный до всех успехов, всецело погруженный в жизнь, как погоню за успехом человек. А с другой, вот тот нищий, то есть от всего этого свободный, но потому всему главному и глубокому, прекрасному и чистому открытый. Один раб, а другой свободный. Один порабощен своим богатством, успехом и гордостью, другой, по словам апостола Павла, который я цитировал, ничего не имеющий, но всем обладающий. И вот эта же антитеза продолжается и углубляется здесь, в этой второй заповеди. Можно сказать так: чем выше человек нравственно, тем он больше недоступен тому низменному и грубому счастью, которым удовлетворяются столь многие. Помните начало знаменитого радищевского путешествия из Петербурга в Москву? Я взглянул кругом, и моя душа наполнилась страданиями человечества. Иными словами, тот плач, та печаль, о которой говорится здесь, в этой заповеди, это та высокая печаль, о которой знает каждый великий поэт, каждый творец, каждый человек, который хотя бы один раз в своей жизни заглянул глубже и выше, прорвался сквозь шум и суету жизни, познал нищету и тщету всего того, что ему предлагается в жизни. Еще вспоминается другая потрясающая строчка из Лермонтовского «Ангела» о душе человеческой. «И долго на свете томилась она». Так вот, так же, как подлинная человечность начинается с внутреннего освобождения от всего незаслуживающего самоотдачи, она так же начинается и с этого высокого томления, с плача. Начало проповеди Христа «покайтесь», которое, как я уже объяснял, означает прежде всего внутреннее обращение, способность по-новому увидеть мир и жизнь. Это начало неизбежно ведет к этой высокой и духовной печали. Ибо в мире царит зло, царит посредственность, царит страдание. Шумит и блестит все дешевое, грубое, поверхностное. И человек, познавший хоть отчасти, хоть немного, нечто иное, другое, далекое, глубокое и высокое, человек, по слову поэта, вздохнувший небесной глубиной, не может не быть человеком плачущим. И такого плачущего человека не утешить никакими громкими словами о славе и достижениях, о победах на всевозможных фронтах, никакими обещаниями грядущего, благоустроенного, но задыхающегося в собственной скуке и посредственности человеческого муравейника. Но Христос говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Все Евангелие полно не только обещаниями радости в каком-то другом загробном мире. Все оно светится радостью уже осуществившейся, возможно, сейчас. О чем же эта радость и в чем она? Прежде всего, конечно, в знании, что это злое, пошлое, дешевое лицо мира, не настоящее его лицо, а карикатура, извращение, а не правда о мире. Возьмем два образа, два портрета. Один, который смотрит на нас со всех стен, из всех газет и плакатов, который навязывается нам как истинный образ человека. Это счастливый своим маленьким и жалким счастьем, не плачущий, а удовлетворенный своей куцей идеологией, наполненный сам собой и своей человеческой суетой. И кто-то хочет, чтобы мы все были такими, одинаковыми, бодрыми, счастливыми, марширующие все вместе под звуки бодрого марша. А вот другой, образ которого – вот уже десятилетиями стараются вытравить из нашей памяти, из нашего сознания. «Душа моя скорбит смертельно», — говорит он, — «и капли пота падают с его лица, как капли крови. Вот он на кресте, всеми брошенный и оставленный, но никого не осудивший, не предавший, не забывший». Это удивительное лицо, в которое вглядывались поколения людей, и этим лицом, обращенные в другое измерение жизни. И вот мы спрашиваем себя, в котором из двух правда о мире и правда о человеке? И без сомнения отвечаем во втором. И это знание, эта уверенность и есть первое утешение в человеческом плаче, первая радость, которую, по слову самого же Христа, уже никто не отнимет от вас. «Мир возрадуется, а вы печальны будете. Но вы увидите меня и возрадуетесь, и этой радости никто не отнимет от вас. Только в том-то и все дело, что радости этой нельзя достичь, утешения этого нельзя получить, пока человек не заплачет о себе и о мире, пока он, иными словами, не углубится в себя, не вдохнет небесной глубины и не поразится тому, что выдается за счастье творцами и дельцами этого псевдосчастья. Блаженны плачущие, яко тии утешатся.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его бесед на Радио Свобода. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.